Глава 23. За златом.
Сборы и инструктаж команды я провел не так быстро, как хотелось. Я упустил из виду, что освобожденных членов моей команды все плохо и со снаряжением, и с вооружением. Что-то мы забрали обратно с плененных солдат Миродлента, но большая часть самых ценных артефактов и снаряжения пропала. Скорее всего, все это утащили на себе сам Миродлент и его сторонники, умудрившиеся сбежать из дворца у нас под носом. Так что мы убили почти час на то, чтобы заново всех вооружить и снарядить. Что-то вытащили из моих запасов в таверне, что-то подошло из тех вещей, что спасли Адельхейт и Ликвал, но еще полсотни тысяч золотых монет пришлось дополнительно оставить в лавках. Наконец, все два десятка моих боевиков были полностью снаряжены, как полагается. Единственное, что не хватило всем сетов от Ликвала на незаметность, но с этим уже ничего не поделать. Я вкратце объяснил ситуацию в том контексте, какой мне был выгоден. Понятное дело, что не мог я заявить своим бойцам, что был верховным жрецом кровавой магии. Пришлось придумать героическую историю, в которой сэр-рыцарь последнего оплота Трой проник в ряды кровавых колдунов, чтобы разведать, каким образом с ними будет наиболее эффективно бороться. НПС слушали придуманную мной историю как зачарованные. А в ее конце, когда я сказал, что я смог выяснить, где кровавые колдуны хранят кучу денег, которые мы собираемся похитить у них, мой рейтинг у членов отряда подскочил на 5 пунктов. Да, не слышали они ничего про Штирлица. По поводу сценария захвата денег я и сам не мог определиться. Охранял каждый из тайников отряд из сотни обращенных чертей. Силовой сценарий в их отношении был бесперспективен. Уровень у чертей примерно как у моих ребят. Да, мои бойцы снаряжены лучше. Но черти за счет обращения на алтаре получили дополнительную стойкость. И их теперь не убьешь, если не изрубишь на куски и не сожжешь. Кроме того, черти по своей природе наделены талантом различать бойцов под стелсом, что рушит одно из самых сильных преимуществ моей команды. Так что любой сценарий с открытой схваткой повлек бы за собой многочисленные жертвы в моем отряде, и, скорее всего, не увенчался бы успехом. Рассмотрел быстрый вариант поднабрать еще бойцов из тех освобожденных мной узников лагеря военнопленных, которые не поддержали переворот Миродлента и не примкнули к его армии. Сама по себе это лучшая рекомендация, но и тут были подводные камни. Во-первых, влетит мне такое быстрое увеличение команды в баснословную сумму. Это же каждому на снаряжение, оружие и заклинания надо выделять по несколько тысяч золотых монет. Да что там, меньше 6000 золотых потратить на одного не получится. И это без прохождения процедуры моего пэта, на которую нет времени, что означает, что убить их будет значительно легче, чем членов моей команды. Даже если я полностью опустошу свой бюджет, мне хватит только на несколько десятков дополнительных солдат, что вопрос принципиально не решает. Был и еще один вариант — договориться о совместном налете с Перфундаром. Результатом нашего свержения Миродлента стало появление у него небольшой армии, которая хоть как-то вооружена. Но и тут много «но». Во-первых, на моей памяти Перфундар ни одной битвы так и не выиграл, а практически всех своих воинов потерял, сам чудом уцелев. Может, он и не мог выиграть в силу значительного превосходства противника. Но все же появляется сомнение в его талантах как полководца. Потому как если он будет меня беспрекословно слушаться во время акции, это одно дело. А вдруг ему вожжа под хвост попадет, и он начнет командовать? Не убивать же его, в конце концов, чтобы не подчиняться, если вдруг последуют неправильные приказы. И второй вопрос — как делить награбленное у кровавых колдунов в случае успеха? Иметь короля партнером при налете, да еще и такого короля, который сделал тебя своим рыцарем — дело заковыристое. Заранее поставить условия раздела добычи может и не получиться, а постфактум может оказаться, что его величество решит, что все сокровища принадлежат ему, так как я его подчиненный. Ну, конечно, он не жадный, проявит щедрость и кинет и мне процентов 10 от них. Но такая сумма моих проблем с покупкой амулета не решает. Оставалась одна — попытаться сыграть прежнюю роль жреца кровавых колдунов. Авторитет мой был непоколебим, пока я не самоубился, чтобы не попасть на алтарь. Буду надеяться, что за прошедшее время ничего не изменилось, и черти нормально воспримут мое возвращение с того света. Я же жрец. Отвечаю за религиозные аспекты магии крови, так почему бы чертям, как и другим НПС, в случае появления скончавшихся ранее игроков, не поверить в мое чудесное возрождение после гибели? Начать я решил с тайника у самой крупной военной базы кровавых колдунов при Кротанах. Сам тайник был в 20 километрах от базы, чтобы не подвергать его дополнительным рискам, если враги наткнутся на саму базу. Перед тем, как отправиться на дело, отошел в сторону переговорить с Адельхейд. «Послушай, у меня к тебе важная просьба. Звучит она очень необычно, но выполнить ее нужно в точности, чтобы избежать огромных проблем», — сказал я. Адельхейд насторожилась и кивнула, показывая, что готова меня внимательно слушать. «Я задумал этот налет на тайники кровавых колдунов, потому что хочу собрать денег, чтобы приобрести амулет, который не позволит больше той сущности, что недавно меня захватило, снова это сделать. Но сумма там нужна громадная — 1 000 000 золотых монет. И есть риск, что сущность может захватить мое сознание снова до того, как получится собрать необходимую сумму», — продолжил я.
«Давай продадим мой сет, гарантирующий возрождение в случае гибели, который ты купил за огромные деньги»,
— тут же предложила девушка.
«Тогда на амулет удастся собрать деньги быстрее».
«Ну, не прелесть ли она? Так может поступить только любящее сердце. Приятно, что у виртуального персонажа оно тоже может быть». «Нет, в этом нет необходимости», — покачал головой я. «Твоя безопасность мне не менее важна. Я хотел попросить о другой помощи». Адельхейд кивнула. Я продолжил. «В том случае, если сущность снова меня захватит, то первый, кто заметит, что я изменился, — этот Хакун. Он точно помнит, как я себя вел, когда был кровавым колдуном. Верно, Хакун?»
«Вы абсолютно правы, милорд», —
подтвердил тихонько призрак. Он помнил, что его существование нужно хранить в тайне от всех, кроме Адельхейд. «Так вот, если Тхакун скажет тебе, что я снова стал кровавым колдуном, действуй незамедлительно. Меня нужно тут же оглушить и убить, не теряя ни секунды», — сказал я. Адельхейд в ужасе отшатнулась. «Не бойся, это на самом деле не опасно», — поспешил успокоить ее я. «У меня есть возможность воскреснуть в случае смерти. Такая же примочка, как у твоего сета на воскрешение. Важно, что воскресну я прежним троем, без сущности кровавых колдунов в голове».
«Ты точно уверен?»
— засомневалась Адельхейд.
«Вот по моему сету все просто. У него такая возможность есть в описании. А как можно убедиться, что так же будет и с тобой?»
«Ты не сможешь посмотреть описание этого предмета. Он для тебя невидим, как тот же Тхакун. Я принялся сочинять на ходу. Просто прошу поверить мне, что так оно и есть, и поступить именно так, как я прошу». В конце концов, Адельхейд дала себя убедить. Мы договорились, что она переговорит и с Ликвалом, но скажет ему только то, что не связано с Тхакуном. Что если она даст сигнал, меня надо валить. Дал ей на это пару минут. В итоге я понаблюдал за разговором Адельхейд с Ликвелом, во время которого он вначале очень энергично мотал головой, не соглашаясь, но потом все же кивнул. Ну и славно. Главное, чтобы они были рядом, если вдруг эта хрень со мной снова произойдет. Уже открывая портал, продолжил продумывать возможные сценарии поведения при встрече с чертями-охранниками. Решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Загадочно молчать, заставив чертей заговорить первыми. Надменное поведение — то, что и ждут от жреца. Да и можно случайно узнать, какую важную информацию. Итак, сам портал я открыл в 300 метрах от тайника, в ущелье за крутым утесом. Поскольку я сам при планировании тайника придумывал схему размещения охраны, то помнил, что там было единственное место поблизости от тайника, в котором моим бойцам можно было продержаться какое-то время незамеченными. Ущелье там разделялось на 7 ответвлений, и на каждом из них охранника поставить было невозможно. Да и что за тайник такой будет, если его смогут обнаружить по многочисленной охране, расставленной вокруг? Приказав всем сидеть тихо, как мыши, отправился к тайнику. Шагать старался так же, как и раньше, в бытность мою кровавым колдуном. Степенно, с самоуважением к своему сану и своей исключительной роли в деле кровавой магии. И все равно. Когда передо мной внезапно возник телепортировавшийся черт, я вздрогнул. «Я-то знаю, что я больше не жрец, и в роль Штирлица еще не вжился». Но к моему облегчению черт поклонился, как и положено при встрече с жрецом, и спросил.
«Господин прибыл проконтролировать перемещение сокровищ? Если так, то все в полном порядке. Подготовлены 3 телеги, каждая, как и приказал господин Арпурет, проследует своим маршрутом под усиленной охраной до места назначения. Отдельно это чтобы снизить риск потерять все при атаке противника».
Молчать я планировал для солидности, но тут так вышло, что от таких новостей я не имел. Какого черта сокровища вообще перемещают? И куда? Наконец я все же отмер. А то если долго молчать, вместо солидного вида можно приобрести бестолковый. Ты уверен, что у тебя точная информация о маршруте? Это важно.
Что вы, господин, как можно? Расстроился черт. «Пещера в 300 километрах отсюда, в 2 километрах от деревни Винчета. Прямо через пару минут и отправимся».
Я уже было хотел кивнуть и свалить, прикидывать в расстройстве, как мне теперь быть с грабежом сокровищ, продумывая новые планы. Устроить, что ли, западню у этой самой деревни? Телеги туда будут ползти несколько дней. Есть время поднабрать еще бойцов и подготовить засаду, которая даст нам преимущество. Как вдруг меня осенило, и я важно сказал. «А вот и неверно. Господин Арпурет попросил прибыть сюда меня с дополнительными указаниями. Перед тем, как ввести дальше телеги с сокровищами, необходимо совершить над ними важный ритуал магии крови. Он даст возможность скрыть сокровища от любопытных глаз. Всем будет казаться, что телеги пустые, и сокровища станут видны, только когда окажутся в полной безопасности в пещере».
«Как скажете, господин», — поклонился черт. «Мудрость ваша не знает границ. Жду ваших указаний».
«Значит так. Прыгаешь сейчас со мной в место, что я укажу, телепортами. Туда и надо будет сейчас доставить телеги. Как привезете все 3, тут же уходите оттуда на территорию тайника. Все, кто останется рядом при проведении ритуала, ослепнут и оглохнут».
«Повинуюсь, господин», — снова поклонился черт.
А затем я телепортами отвел черта в соседнюю с моим отрядом развилку ущелья, отделенную от моего отряда стеной высотой в 200 метров. Достаточно, чтобы черти случайно его не обнаружили. Сам я со скучающим видом остался ждать телег на указанном месте. Я не сомневался, что черти расстараются, чтобы побыстрее выполнить мой приказ. Главное, чтобы не возникло никаких подозрений у тех, кто прислан арпуретом для перевозки сокровищ. На всякий случай поднялся повыше и освежил в памяти местную географию, чтобы прикинуть маршрут для быстрого отступления, если возникнут проблемы. Затем спустился обратно и принялся ждать. К счастью, когда я уже начал изнывать от напряжения и везде видеть подкрадывающихся ко мне разгадавших обман слуг кровавых колдунов, заскрипели колеса, и показалась первая повозка с сокровищами. А за ней вторая и третья. Запряжены были каждая четверкой буйволов, но двигались они все равно тяжело, учитывая характер груза. Я припомнил, что в этом тайнике должно было быть золотишко 1800. Если мои воспоминания верны, то эта сумма способна решить мои проблемы с покупкой артефакта. Пока черти ставили телеги в указанном мной месте, я вспомнил, что планировал ограбить и два других тайника. Но с учетом происходящего здесь, какие шансы, что я найду в двух других тайниках хоть золотую монету? Пока буду возиться здесь, оттуда наверняка все уже вывезут. И вряд ли в ту же пещеру у деревеньки Винчета, что наметил арпурет для этих сокровищ. Уж слишком хорошо я его учил не складывать все яйца в одну корзину. Да и сам он очень неплохо соображает. Видимо, для продвинутых НПС мощности искусственного интеллекта не жалеют. Но ладно, вначале захватить бы это золото, там уже будет видно, что делать дальше. Может, что и придумаю. Естественно, едва последний черт, почтительно поклонившись, исчез телепортом, я, едва выждав полминуты для пущей осторожности, тут же метнулся телепортами в соседнее ущелье. Вся моя команда забилась в небольшой закуток между скалами и очень обрадовалась, когда я появился. «Хватит бездельничать», — весело сказал я, — «предстоит тяжелая работа. Надо быстро перекидать несколько тонн золота с трех телег в надежное убежище». Кратце объяснил, что нужно делать. Перебравшись к телегам и набив золото с одной из телег в сумку практически до пределов полной перегрузки, тут же открыл портал в кратер одного из вулканов около Бантосы. Был соблазн отправиться прямо в грот, но соображение безопасности превыше всего. Шагнул в портал первым. И каково же было мое изумление, когда я, выйдя из портала, увидел прямо перед собой пестро вооруженную и одетую группу в полсотни рыл из представителей всех пяти рас. И морды их при виде меня были далеки от довольства. Мозги заработали в режиме форсажа. Ну, кто может тут быть в таком составе прямо около Бантоса? Только сбежавший Мирадленд с последними сторонниками. Я его лично в лицо не знала, до группы было метров 20. Ники на таком расстоянии не прочитать, но сомнений практически не было. На игроков они не тянули, в параллельном мире действуют только кланы высокого уровня, у которых с вооружением и снаряжением все очень даже в порядке. А других групп НПС, похожих на шайку разбойников, я уже давно в параллельном мире под властью нечисти не видел. Она тут все как следует почистила. Был и еще один абсолютно безошибочный критерий. Часть фигуры лиц были полупрозрачными. Так действует только сеты Ликвала на незаметность. И получить такого рода пестрое воинство могло их только одним путем. Сняв с моих бойцов... После коварного захвата в плен в Бантосе во время переворота. И вот что делать? Открыть еще один портал и сбежать в него? Так тогда шайка Мирадлента схватит идущих за мной бойцов Эдельхейд. Все в диком перегрузе, а на вид убегающего врага что горилла, что солдат реагируют одинаково. Догонять? Нет, так подставляться нельзя. Идея тут же пришла в голову. Лучшая защита — это не бегство, а нападение. И я рявкнул.
«Вот и попались, голубчики! Я, сэр Трой, рыцарь последнего оплота, приказываю вам сдаться. Хватайте этого прохвоста Миродлента, тащите его ко мне, и я обещаю сохранить всем жизнь».
Тут вслед за мной из портала вывалился Фандор, и я очень понадеялся, что вид у него не будет слишком изумленным, показывающим, что он понятия не имеет, что мог натолкнуться тут на сбежавшего узурпатора. К счастью, Фандор был воякой бывалым и смог сохранить покер-фейс. Стратегия моя сработала лишь частично. При виде Фандора все поняли, что дело серьезно, и я тут не один. Ко мне будет подходить подкрепление через портал. Будь я на их месте, я бы стал убивать выходящих врагов по одному. Но они были в бегах, настроены не так решительно и поэтому сплоховали. Часть из них, те, что были в сетах от Ликвала, внезапно исчезли. Видимо, телепортировались подальше. А большая часть просто бросила оземь оружие, показывая, что сдается в плен. Из портала одновременно вышли Ликвал и Адельхейд. Чтобы не дать сдавшимся в плен разглядеть их изумленные лица и передумать, я рявкнул командным голосом.
«Отойти от оружия! Повернуться ко мне спиной! Ждать дальнейших указаний!»
Сдавшиеся в плен враги послушались и в точности выполнили приказ. А я задумался, что ж теперь делать с тайм-менеджментом. И золото из телег таскать надо, и с этими неожиданными пленниками разбираться. Вот же не вовремя. Но потом сообразил, что надо мыслить позитивно. Враги, сдавшиеся в плен, деморализованы и опасности для нас не представляют. Пошатавшись по дикой местности после бегства из Бантосы, они уже должны были осознать, что покидать уютный город вслед за узурпатором было не самой лучшей идеей. А раз они готовы сотрудничать, чтобы вернуться в лоно цивилизации, так надо это использовать. У меня не появилась проблема в виде 35 пленников, как я сначала ошибочно подумал. У меня появилось 35 дополнительных носильщиков, чтобы побыстрее перетаскать золото.